Также существуют заповеди, которые дали мудрецы, которых нет в Торе. Вопрос. Здравствуйте, уважаемый раввин. В Торе написано, что запрещено прибавлять новые заповеди к заповедям, которые дал Всевышний в Торе, отменять заповеди из Торы. Но ведь существуют заповеди, которые дали мудрецы, и этих заповедей нет в Торе. Например, заповедь зажигать в Хануку Ханукию или пить много вина в Пурим и читать свиток Эстер. Также заповедь об обмовении рук на тела отъедаем и другие. Как это объясняется, Константин из Кармиэля, Израиль?
Вопрос очень правильный, хороший. Мы знаем, что Тора всеобъемлющая и полная. В ней есть все, что нужно. Если чего-то нету, то там не будет. То это не нужно, значит. Как же появились еще 7 заповедей? Заодно мы уже говорим, что 7, чтобы знать, всего 7. Это не сколько хочешь, и не десятки, и не сотни, а только 7. И все это 2500-2300-2200 лет тому назад. Очень давно. Как это получилось? Наши учителя видели, что впереди долгий галут. Действительно, смотрите, мы уже не на земле Израиля, я не беру последние 100 лет, но не на земле Израиля, изгнаний, мы находимся примерно 1800 лет. Плюс-минус, сейчас не важно. А если считать разрушение первого храма, и это более правильно, то мы находимся почти 2500 лет, чуть меньше. И есть такое правило, что учителя Торы, они отвечают за нас, за свое поколение, за будущее поколение. Они делают все, чтобы закрепить, все, чтобы укрепить, все, чтобы не развалилось. Чтобы наш корабль шел по любым бурям и штормам. Все для этого делается. И все минимально. И все честно и открыто. Поэтому нет никаких заповедей, которые там придумали и как-то тайно завели в Тору и прочее. Тора не меняется, ни буква, ни запятая, ничего не меняется. Но что эти 7 заповедей? Они открыто принимаются, известны, так и называются. 7 заповедей. Сейчас я расскажу, зачем они существуют и откуда они взялись. 2 причины есть для этих заповедей. Во-первых, если было какое-то супер удивительное событие, потрясающее, которое оставило след, и которое этот след на небе все время работает ежегодно по годовому циклу, в эту определенную дату, то тогда это вносится в празднование или отмечает это каким-то образом уже навсегда. Но для этого, даже когда происходят потрясающие события, как-то спасение евреев в дни Пурима, Эстер и Мордехай, или спасение евреев 2200 лет назад примерно в ханукальные дни, тоже не ввели никакие новые заповеди, но только через год, как минимум, величайшие учителя, среди них были еще последние пророки или ученики пророков, особый контакт с небом, они внесли какое-то дополнение. В Пурим они постановили, что надо читать Мегилат Эстер. Не то, чтобы написали, что нужно пить много вина. Это такого постановления нет. Есть такая традиция сложилась, но мы никакое благословение не говорим. Это легко понять. Если мы не говорим браху благословение, значит это не указание. Это просто сложилось какая-то традиция и так далее. Так вот, чтение Мегилат Эстер, свитка Эстер в Пурим, это раз, и зажигание свечей в Хануку, два. И на первое, на второе мы говорим благословение, потому что и говорим, что ты установил, что-то от Всевышнего. Почему? Потому что учителя увидели, что на небе произошли изменения, вот эти 2 праздника должны держать нас, так сказать, в хорошем настроении и живыми в самые тяжелые времена нашего Галута. Ничего не получилось уничтожить нас, праздник Пурим. Ничего не получилось изменить Тору, забрать у нас Тору, изменить наши традиции, это праздник Ханука. 2 вещи. Физическое уничтожение не вышло у них. Духовное уничтожение не вышло у них. Все. Эти 2 вещи, они и отмечаются ежегодно. Больше ничего. Остальные 5. Другая причина. Это поддержка уровня соблюдения Торы в эти темные долгие дни Галута, изгнания. Это пять, значит, всего семь. Два я уже назвал, теперь пять. Какие они? Вы легко поймете, если поймете задачу. Задача – это поддержка уровня соблюдения. Первое. Нетилат Ядаим, вы правильно сказали, омовение рук для хлеба, для трапезы. Уж так делали коаним в храме. Значит, мы должны оставить что-то в памяти этого. Значит, есть омовение рук перед трапезой с хлебом. Есть галель в Рош-Ходеш, мы говорим, есть еще поводы, говорит галель. Галель – это возвысить имя Всевышнего, дополнительно воспеть его. Причем на каких словах? На словах псалмов царя Давида. Это текст галеля, это не выдуманные слова. Взяли псалмы царя Давида, несколько глав, скомпоновали, и этот галель мы говорим всегда, чтобы приучиться, что даже в темные дни Галута мы все равно воспеваем Всевышнего. Два уже. Три. Это Нер Шаббат, свеча для субботы. На практике это две свечи мы зажигаем. В пятницу вечером перед наступлением Шаббата. Что это укрепляет? Шаббат. Шаббат и без этого будет. Но для того, чтобы показать, как мы ждем, и как мы отмечаем, и как мы обозначаем начало, чтобы не было путаницы, постановили учителя зажигать субботние свечи. То есть уже три. Вы же поняли почему? Потому что соблюдать Шаббат не просто вне Израиля. Вокруг другой мир совершенно. Вдруг в этом другом мире вдруг мы в Шаббат входим, в субботу. Поэтому специальное усиление делается. Еще сделали усиление наши учителя перед многими заповедями, не всеми, но перед некоторыми заповедями. Например, человек надевает тфилин, например, зажигает свечи в субботу, например, читает галель. Например, делать не делать Ядаим. Кстати, вот видите, те же самые. И еще десятки заповедей. Мы говорим благословение. А до этого это не было так. Хотел человек, говорил, не хотел, нет. А учителя сказали, всегда нужно говорить благословение. Почему? Чтобы сконцентрировать наш ум и сердце для этой заповеди. А иначе как мы продержались бы 2500-2300 лет в Галуте? Вот с помощью вот этого. Установление наших учителей. И последнее, это Эрув называется. Эрув, опять, на сайте есть на каждое, то, что сказал, можно найти материал. Эрув – это объединение или домов, или дворов какой-нибудь там поселения, или объединение трапез, чтобы мы могли во время праздника готовить что-то для субботы. Суббота после праздника придет, если мы не сделаем, ничего не приготовим, так в субботу ни с чем не останемся. Нельзя ничего делать в субботу. Поэтому, когда мы как бы объединяем все, то мы можем из праздника перейти к субботе правильно и хорошо. Или мы объединяем там какие-то дворы, какие-то места, где евреи живут, и можем в субботу переносить разрешенные для переноса вещи, например, ключ, например, книгу, молитвенник, иначе будет тоже тяжело. В Израиле это все легче сделать. И в каждом городе в Израиле это происходит. За границей намного труднее, и наши учителя постановили, что это обязательно нужно делать, хотя, если, как говорится, честно говоря, то это уже предвидел великий царь Шломо, Соломон. В своей мудрости он уже предвидел, что вот этот Эруф надо делать. И это было не когда Галут начался, а еще храм был. Первый храм, который он же построил, он же сказал, что должен быть Эрув. Потому что это немножко объединение всех евреев в один народ. Это тоже этому помогает. Подведем итоги. Сколько заповедей всего в Торе? Все знают 613. Да? Ну, многие слышали. 613 заповедей. Плюс 7. Сколько получится? 620. Что такое 620? Есть такое замечательное слово, на иврите, конечно, кетер, корона. Это корона всей нашей жизни. Это и числовое значение, три буквы, каф, тав и реш, кетер, итого, 620. То есть вот эти 620 заповедей, 613 торы, плюс 7, установленные пророками и учителями, создают для нас, в нашей жизни, для нашего народа корону. Теперь мы находимся в состоянии царском. Теперь мы находимся в духовном смысле в состоянии аристократичном. Теперь мы на высоте. Теперь мы стоим на этой высоте и с этого трамплина должны подняться еще выше. Вот я всем рассказал про эти дополнительные заповеди. Кстати, на сайте есть ответ, так и называется, наберете в поисковике, сразу найдете дополнительные 7 мицвот. Дополнительные 7 мицвот. Если вы наберете там, вы выйдете на этот ответ и прочитаете что-то дополнительное. Всего доброго, до свидания.